Несколько дней назад я прочитала статью, в которой задавался вопрос, почему шопинг стал таким унылым. Автор статьи писала, что для нее больше нет радости в покупках. Это стало скучно, это стало обязательством. Почему? Она говорила, что мы что-то потеряли, потому что теперь так много покупок совершается онлайн. Нет чувства открытия, как когда она в молодости нашла платье в Париже. Прежде чем вы вообще успеете что-то открыть для себя, ваш алгоритм сам подсовывает это вам на всех ваших платформах в социальных сетях. Или Google добавляет это во все ваши поиски. Из-за этого, писала она, слишком часто кажется, что нет ничего интересного, что можно было бы купить. Наши чувства притупляются, наш аппетит исчезает. Ничто не кажется совершенно правильным. Все бренды начинают казаться одинаковыми. Сегодня покупки стали чисто транзакцией. Чем быстрее, тем лучше. Она скучает по временам витринных покупок. Когда ты просто проходишь мимо магазина и видишь в витрине что-то, чего никогда раньше не видел. Ты даже не смотришь на ценник. Ты просто смотришь на это с восхищением.
Я думаю, она права. Я помню, как в детстве долго шел пешком, чтобы попасть в музыкальный магазин. Я смотрел на гитары. Я боялся прикасаться к ним и был поражен их разнообразием цветов и форм. Я мечтал когда-нибудь научиться играть на гитаре. Я смотрел на эти гитары с удивлением. Сейчас, когда я листаю телефон, это совсем не то. В какой-то момент все они начинают казаться одинаковыми. Как кто-то сказал, мы перестимулированы, но разочарованы. Нет больше удивления. И вот сегодня утром я бы хотел прочитать рождественскую историю. Это часть Библии, которую многие из нас слышали сотню раз. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на кое-что в Евангелии от Луки, глава 2. Я хочу, чтобы вы заметили восторг и изумление. Произошло нечто настолько невероятное, настолько необычное, что люди должны были прийти и увидеть это собственными глазами. И даже несмотря на то, что эти события произошли 2000 лет назад, я думаю, нам стоит поучиться у их реакции. Поэтому давайте откроем вторую главу Евангелия от Луки.
К дни вышел указ от кесаря Августа провести перепись по всей земле. Это была первая перепись, проведенная, когда Квириний был правителем Сирии. И шли все записываться, каждый в свой город. И Иосиф тоже пошел из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Помните, это время Римской империи. И Израиль находится под властью этой империи. Кесарь отдает приказ всем пройти регистрацию. Почему? Вы угадали. Налоги. Это привело к тому, что все возвращались в свой родной город. И именно поэтому Иосиф отправился из Назарета, где он тогда жил, и где Иисус будет воспитываться, обратно в свой родной Вифлеем. Здесь говорится, что Мария и Иосиф были обручены. Мы можем подумать, что это похоже на сегодняшнюю помолвку. Но на самом деле это было больше. Это было практически как брак, за исключением того, что пара еще не жила и не спала вместе.
Итак, Иосиф и Мария были обручены. Они должны были пожениться. Таков был план. Но также в 5 стихе говорится, что Мария была беременна. Но мы знаем из Евангелия от Луки, что эта беременность была не от Иосифа. В 99.9% случаев, если женщина беременеет не от своего жениха или мужа, это означает, что она изменила. Но мы знаем из Евангелия от Луки, что Мария получила ребенка от Святого Духа.
Это не было обычным зачатием. Это был необычный ребенок. В городе Вифлееме происходило нечто сверхъестественное. 6. И когда они были там, наступило время родить ее. 7.
и она родила своего первенца, сына, и спеленала его, и положила в ясли, потому что для них не нашлось места в гостинице. Можно было бы сказать, что Иисус родился в Вифлееме из-за указа кесаря, велевшего всем вернуться в родной город. Но это была не главная причина, по которой Иисус родился в Вифлееме.
Бог избрал привести своего сына Иисуса в мир в определенное время и в определенном месте. Это было предсказано в Ветхом Завете, что Мессия родится в Вифлееме. В послании к Галатам, глава 4, говорится, что весь этот план осуществился в полноте времени. Иисус не родился слишком рано. Он не родился слишком поздно. Он родился точно по Божьему времени. Слово «Иисус» стало плотью и обитало среди нас. Бог послал своего Сына в разбитый и грешный мир. Иммануил, Бог с нами. Он принял на себя образ слуги. Мы видим это даже в его рождении. Не было места в гостинице, потому что все вернулись в Вифлеем для переписи. Поэтому он смиренно родился в яслях. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы служить. Почему Иисус спустился с небес на землю? Почему он пришел в место, наполненное страданиями, грехом и болезнью? Давайте читать дальше.
В той же стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у своего стада. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и они очень испугались. Но ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца спеленатого и лежащего в яслях». Поблизости были пастухи, работавшие в поле и занимавшиеся своим делом. И вдруг им явился ангел Господень. Сначала они испугались, но ангел сказал им, что это радостная весть для всего народа. «Ибо ныне родился вам, в городе Давидовом, Спаситель, который есть Христос Господь».
Для вас прямо сейчас где-то в мире рождается ребенок. Но это не повлияет ни на меня, ни на вас. Мы никогда не встретим этого ребенка и не узнаем его. Но ангел говорит пастухам: «Для вас родился младенец». Рождение этого ребенка повлияет на весь мир, а не только на Марию и Иосифа. Потому что этот ребенок – Спаситель. Этот ребенок пришел спасти нас от наших грехов. Плохая новость в том, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Грех отделил нас от Бога. Он разрушил наши отношения с Богом. Но добрая новость в том, что Иисус пришел восстановить наши отношения с Богом. Он пришел избавить нас от наших грехов. Он пришел искупить нас. Он пришел спасти нас. Он пришел искать и спасти погибших. Возможно, вы помните историю из 2018 года о футбольной команде подростков, которые после тренировки зашли в пещеру в Таиланде. Они зашли глубоко в пещеру, примерно на 4 километра, но потом начался дождь. Из-за дождя мальчики не смогли выбраться наружу. Они оказались в ловушке. Мальчики пытались выкопать себе выход из пещеры, но это было бессмысленно. Не было никакой возможности выбраться из пещеры своими силами. Через несколько часов люди начали замечать, что мальчики пропали, и вскоре после этого стало ясно, что они в большой опасности. Им нужна была помощь. Вскоре более 10 000 человек пришли на помощь из разных стран. Были задействованы 100 водолазов, 100 государственных учреждений, 900 полицейских, 2000 солдат, 10 вертолетов и множество других ресурсов, чтобы освободить этих мальчиков. Это заняло около 3 недель, но в конце концов всех мальчиков спасли.
План, который сработал, заключался в том, чтобы привлечь опытных водолазов, которые вошли в пещеру к мальчикам, чтобы вывести их наружу. Это отличный пример Евангелия. Мальчики были потеряны, они крайне нуждались в помощи. Они не могли выбраться сами. Им был нужен кто-то, кто бы вошел в пещеру, чтобы спасти их, чтобы даровать им свободу.
Точно так же, чтобы спасти нас, Иисусу нужно было войти в наш грешный мир, в наше отчаяние, в нашу разбитость, в нашу пещеру, чтобы вывести нас оттуда.
Мы не могли выбраться сами. Нам был нужен тот, кто бы пришел спасти нас. Иисус пришел, чтобы спасти тебя от гордости. Он пришел, чтобы спасти тебя от зависти и сравнения себя с другими людьми. Он пришел, чтобы спасти тебя от зависимости. Он пришел, чтобы спасти тебя от сплетен. Он пришел, чтобы спасти тебя от порнографии. Он пришел, чтобы спасти тебя от гнева. Иисус пришел, чтобы освободить тебя от оков и рабства греха. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Потому что Иисус пришел, есть надежда для меня и есть надежда для тебя.
Библия говорит, что если ты раскаешься в своих грехах и поверишь, что Иисус понес наказание за твои грехи на кресте, что Он умер и был погребен, но на третий день воскрес из мертвых, то Библия говорит, что если ты веришь в Иисуса и в то, что Он сделал, ты будешь спасен, ты будешь прощен. Вот когда история Рождества становится реальной. Вот когда ты понимаешь, насколько это важно. Если бы Иисус не родился, то мы все еще были бы в этом бесконечном круге греха, без выхода из него. Но Евангелие, благая весть, заключается в том, что Иисус пришел, чтобы спасти тебя от твоих грехов. 2000 лет назад Иисус Христос пришел на землю. Но этого недостаточно. Иисус пришел на землю ради тебя. Подумай об этом на мгновение. Иисус сошел с небес на землю ради тебя, чтобы ты мог узнать Его, чтобы ты мог доверять Ему, чтобы ты мог следовать за Ним, чтобы дать тебе надежду, чтобы принести свет во тьму.
Библия говорит, что когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас. Другими словами, когда мы все еще убегали от Бога, Иисус умер за тебя. Он знает хорошие стороны твоей жизни, и Он знает плохие стороны. Он знает о тебе все, и все же Он все равно желает тебя. Благая весть великой радости для всех людей заключается в том, что Иисус пришел на землю ради тебя. Ради тебя родился младенец. И внезапно, вместе с ангелом, явилось множество небесного воинства, славящих Бога и восклицающих: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Когда здесь во второй главе Евангелия от Луки говорится, что на земле будет мир, это не о мировом мире. Другими словами, не будет такого момента на этой стороне вечности, когда все будут жить в согласии. На самом деле, Иисус сказал, что до Его повторного пришествия будут войны и слухи о войнах.
Более того, Иисус не обещал верующим жизни без конфликтов. В 10 главе Евангелия от Матфея Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». Иисус говорит о цене следования за Ним. Он говорит, что для тех, кто последует за Ним, могут возникнуть конфликты. Значит, Иисус не пришел, чтобы установить мир во всем мире, и не для того, чтобы мы жили без конфликтов. Так что же значит стих Луки 2:14, где говорится: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Иисус говорит о вечном мире. Иисус говорит о мире с Богом. В послании к Римлянам 5:1 сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
путь к миру с Богом лежит через Иисуса Христа, через веру и доверие Ему. Это тот мир, по которому тоскует наше сердце. Бог в своей бесконечной благодати и милости открыл нам путь к миру с собой. Аллилуйя!
Иисус дарует нам сверхъестественный мир в Нем. Это не тот мир, который может дать этот мир. Он божественный. Это мир, который может помочь нам пройти через битвы этой жизни. Он внутри нас, но проявляется и снаружи. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И они поспешили и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Ангелы ушли, и пастухи сказали: «Пойдем в Вифлеем посмотреть этого младенца». Они не просто получили сообщение с фотографией ребенка и сказали: «О, какой милый малыш!» Нет, они хотели увидеть Иисуса своими собственными глазами. Господь совершал что-то великое, и они хотели быть частью этого. Поэтому они пошли и нашли Марию, Иосифа и Иисуса в яслях.
17. И когда они увидели это, они рассказали о том, что было возвещено им о этом младенце. 18. И все, кто слышал их, удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. Пастухи увидели Иисуса и поделились своей историей. Историей о том, как Бог привел их туда. И все люди, которые слышали их рассказ, были в изумлении. В Писании говорится, что они были в восторге, в изумлении. Это была не скучная ночь у яслей. Это был вечер благоговения. Вечер удивления. Когда они пришли к Иисусу, чтобы увидеть Его, они слышали историю о том, как действует Бог, и были поражены. Возможно ли испытать такое благоговение и удивление сегодня? Я говорю, да, но думаю, что сегодня для этого нужно приложить больше усилий. Мы видим в этой истории, что сначала люди, которые слушали пастухов, были внимательны к их рассказу. Их ничто не отвлекало, они слушали со всем вниманием.
Мы живем в мире, полном отвлекающих факторов. Некоторые из вас так и хотят проверить свои телефоны, чтобы увидеть, не произошло ли чего-то за последние 10 минут. Нет ничего плохого в том, чтобы проверить телефон, но трудно испытывать благоговение и удивление, если вы постоянно себя отвлекаете. Однако в стихе также говорится, что они удивлялись. Удивляться – значит проявлять любопытство, размышлять глубже. Удивление всегда связано с размышлением. Я помню, как несколько лет назад читал статью с заголовком: «Пастор, вам платят за то, что вы смотрите в окно». Автор говорил о том, что современное пасторское служение включает больше организационных вопросов, стратегий и администрирования, того, чем занимается предприниматель. Но он утверждал, что суть пасторского служения – это молитва и служение Божьим Словом. Поэтому, когда он сказал: «Пастор, вам платят за то, что вы смотрите в окно», он имел в виду, что служение требует глубоких размышлений и созерцания, глубокой молитвы, глубокого изучения Божьего Слова. Вместо того, чтобы думать о продуктивности и эффективности, смотреть в окно и размышлять о Божьей доброте. Смотреть в окно и думать. Смотреть в окно и удивляться.
Я не думаю, что это нужно только пасторам.
Я думаю, что это нужно всем нам. Нам нужно время и пространство, чтобы размышлять и молиться, чтобы удивляться тому, что сделал Бог. Не позволяйте этому Рождеству пройти мимо вас, не проведя времени в благоговении и изумлении перед тем, что Бог Вселенной сошел на землю, чтобы вы могли иметь мир с Ним. Мария – хороший пример для нас. Последние стихи, 19. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. 20. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Мария, пытаясь осмыслить все, что только что произошло, слагала это в своем сердце.
она размышляла обо всем, что случилось. Она пыталась понять и осознать, что сделал Бог. Найдите время в этот рождественский сезон остановиться и выделить момент, чтобы сберечь в своем сердце то, что Бог сделал в вашей жизни, чтобы поразмышлять и поблагодарить.
Он Иммануил, Бог с нами, обитающий среди нас на этой земле, в этом чудо Рождества. Творец снизошел с небес, чтобы быть со своим творением. О, придите, поклонимся Ему, Христу Господу. Конец проповеди.